Семён Соломонович Юшкевич. Лёвка Гем. Война не прекращалась. Никто не знал, почему начали воевать, почему стало нужным, чтобы одна сотня тысяч людей убивала другую сотню тысяч людей. Никто не понимал, что в том куске земли, из-за которого шла беспощадная борьба. Но война уже чувствовалась везде, и вверху, и внизу. В городе готовились к непредвиденному, ужасному, беспощадному. Казалось легким и возможным, что через месяц, через неделю, завтра враг внезапно покажется у стен, ворвется в город, разрушит дома, уведет жен, девушек, мужчин перебьет. И не было в этом городе ни одной хижины, ни одного дворца, где бы о войне не говорили, где бы войну не проклинали, как самое тягчайшее ненужное зло. Ежедневно, словно в эпидемию, десятки семей бежали, куда глаза глядят, чтобы уйти от страха. Оставшиеся с грустью и завистью глядели на опустевшие дома. И чем дальше, все страшнее и страшнее становилось наблюдать этот веселый и неумолимый большой город, который по-прежнему продолжал творить жизнь в своих богатых и бедных кварталах. Война не кончалась. Паника шла сверху вниз, снизу вверх. Она не кончалась. Начинался разгром нищеты. Она не кончалась. Как бы одичавшая от жертв, от крови, она лишь теперь разгоралась и всеми своими щупальцами бесстрастно втягивала новые и новые тысячи, мечтая вызвать этим такое усилие, какого не видел мир. И в этом безумном и страстном вихре завертелось все живое, все неодушевленное в стране. Снаружи жизнь шла обычная, но внутри стоял и не прекращался стон, плач, вой. Появились банды озверевших голодных людей. Война не кончалась. Кое-где уже поднимался народ, но еще тихо ворчал, свирепея от тяготы, от ужаса. Пронеслись слухи о насилиях одной части населения над другой, но все это быстро и навсегда всосалось новыми и новыми ужасами и потонуло в общем гуле. И так изо дня в день, из месяца в месяц прошли прекрасные весенние дни, залитые кровью мирных людей. Так прошло яркое лето, неуродившее лето, как бы опрокинувшее свои бесплодные равнины и поля на голову народу. И так во мраке начиналась печальная неведомая осень. Война не прекращалась. Туман побелел, порозовел. Где-то зазвонили в колокола, и окраина проснулась. На улицах нелепо широких и нелепо узких поднималась утренняя сонная жизнь. На дворах звякали колокольчики, появлялись мужчины и женщины то в одиночку, то парами или в кучу, кто с инструментом за плечами, а кто так. Иные женщины с корзинками в руках, и все исчезали в осеннем тумане. Старуха Голда зажгла лампочку и, трясясь от холода, вошла в лавочку. На стойке спал жених Этель, ополченец Мотель, длинный и худой парень лет 25. Она бесцеремонно растолкала его и прогнала в комнату. Потом повозилась у бочонка с сельдями, залила рассолом высохшую за ночь горку огурцов и стала снимать с дверей тяжелый крюк. «Доброе утро», – произнесла покупательница Перель, увидев Голду в дверях лавочки.
«Доброе утро», — угрюмо ответила старуха. «Ваш муж тоже запасный?»
«Дорогая, кто сказал вам? Нет», — быстро подхватила Перель. «Мой Вольф запасный.
А муж пёськи. Вы угадали. Кого находит счастье? Бедняка, погорельца. Вот открыла лавочку. Мне бы лучше закрыть её. Жених ополченец, а муж дочери запасный». «Да-да, запасный. Вы продаете картофель?» – перебила ее Перель.
«Конечно, почему же мне его не продавать?»
«Так дайте мне 3 фунта, Весы у вас хорошие? Вы честная женщина, а весы могут быть плохими. Вот, говорят, теперь на фабриках делают только плохие весы. Не знаю, может быть, так и нужно. Может быть, нужно, дорогая. Она уныло покачала головой, и обе зашли в лавочку. Послышался плач ребенка. На минуту плач затих, и сейчас же опять возобновился. «Не могу слышать плач детей», — грустно выговорила Перель. «Я и сама готова заплакать».
«Это сынок Пёське плачет», — сердито произнесла Голда. «Бедняжка всю ночь не спала. Бедняжка в 6-м месяце, но от горя 2 раза чуть не сбросила. В первый раз 2 недели тому назад, когда сгорела ее лавочка и маленькое добро. Второй раз 5 дней тому назад, когда умер ребенок. А Нахмалей ничего знать не хочет. Замучил Левку, замучил Пёську. Спросите его, от чего он плачет?»
«Я очень жалею детей. Очень», — повторила Перель. «В них радость и горе от них сладкое, а у меня нет ни одного. Да, ни одного. 5 лет замужем, а детей нет, дорогая».
Вошли еще 2 женщины, обе какие-то темные, серые, и руки от холода держали спрятанными под мышками. Одна спросила крупы, другая муки, и сейчас же заговорили о войне.
«Хотела бы уже услышать хоть что-нибудь повеселее», — уныло сказала Перель. «Война, война. Голова не на месте, и нет сил уже жалеть себя, жалеть людей».
«Нет сил, есть силы, а запасных будут брать», — уверенно повторила спросившая муки и постучала ногами от холода. «Мой муж не выдумает, и если он уже кивает головой вот так, то нечего спорить. Он сказал: запасные, готовьтесь. Люди ходят по улицам, как козленочки. Вот так мне и кажется, как козленочки. Невинные, бедненькие, а смерть уж стоит за плечами».
«Стоит смерть», — пробормотала Перель, побледнев. «Дорогие мои, зачем война?»
«И я бы спросила, зачем война?» — вмешалась рыжая, покупавшая крупу. «Жили тихо-тихо, тихо-таки умирали с голоду, тихо-таки мучились. Пошла бы и к старшему и спросила, зачем война? Или мало наши сердца дрожат? Или мало мы плачем? Или мы требуем чего-нибудь? Надо же знать, почему».
«Теперь вижу, с кем дело имею», — мрачно выговорила Голда.
«Вы не сошли с ума говорить? Откусите свой язык. Хотят войны? Не мое дело. Не мое дело, говорю вам. Не знаю, кто воюет, что воюет. У меня не спросили, я не отвечу. Но моему Левке надо уехать. Тоже козленочек. А уговорите-ка его. Я кричу с первого дня, ему нужно уехать. Но подождал пожара, подождал смерти ребенка, а не едет. Не едет.
Дорогая», — мягко сказала Перель, — «никому не хочется уехать».
«Как не хочется? Еврей воин? Еврей убийца? Не знаю, как ваш муж, но Левка ведь настоящий козленочек. Он тихий человек, хороший человек, работящий человек и любит Пёську и детей, как 3 мужа и 3 отца. Но все же он козленочек».
«Он походит на моего мужа», — сказала рыжая. «Тот тоже рвется на войну. А уж дурак, а, дурак!»
«Все хороши», — хмуро заметила Голда. «Умные люди давно разъехались». На пороге показался человек весь в заплатах и прорычал хриплым голосом:
«Вы возьмете сегодня керосин? Давайте-ка свою кубышку».
Пёська уже давно проснулась, разбуженная болью, начавшейся где-то внизу, не то в спине, не то в животе. Она спала на кровати матери, единственной кровати в комнате, и, измученная бессонной ночью, уже как в кошмаре, терзалась видениями. Нахмале плакал. Кто-то его успокаивал, доносился из лавочки голос матери, покупателей. Все было дальним, как будто на краю света, и не трогало ее.